Глава 5. «Всем встать у своих коек», — приказал Брав. Лицо его было бледным и напряженным. Король бросил убийственный взгляд на Макса, который дежурил в эту ночь. Макс не справился со своими обязанностями. Он сказал «фараоны», не заметив японцев. Если бы он сказал «джапы», в действие был бы приведен другой план. Питер Марлоу постарался подняться на ноги. Встав, он почувствовал, что тошнота усилилась, поэтому он сделал 2 неверных шага к столу короля и оперся на него. Йосима смотрел на деньги на столе. Брав уже заметил их и поморщился. Грей тоже заметил их, и сердце его забилось быстрее. «Откуда эти деньги?» — спросил Йосима. Ответом ему было глубокое молчание. Тогда Йосима проорал. «Откуда эти деньги?» Король уже считал себя погибшим. Он увидел Сагату, увидел, как тот нервничает, и понял, что от утром Роуд его отделяет один только шаг. «Мы играем на них, сэр». Йосима прошел через весь барак и остановился перед королем. «Они не с черного рынка?» — спросил он. «Нет, сэр», — ответил тот с вымученной улыбкой. Питер Марлоу почувствовал, что его сейчас вырвет. Он тяжело покачнулся, едва не упав. Фигуры людей двоились у него перед глазами. «Могу я сесть, пожалуйста?» — с трудом выговорил он. Йосима повернул к нему голову и заметил нарукавную повязку. «Что здесь делает английский офицер?» Он был удивлен, поскольку его осведомители доносили ему, что англичане и американцы стараются не особенно сближаться друг с другом. «Я просто навещал...» Питер Марлоу не договорил. «Извините», — он бросился к окну, и его вырвало. «Что с ним такое?» — спросил Йосима. «Я думаю, лихорадка, сэр». «Вы», — приказал Йосима Тексу, — «усадите его на этот стул». «Слушаюсь, сэр». Йосима опять посмотрел на короля. «Как это можно иметь столько денег без черного рынка?» — поинтересовался он шелковым голосом. Король чувствовал на себе их взгляды, чувствовал мертвую тишину в бараке, чувствовал алмаз внутри и Сагату на пороге. Он слегка прокашлялся. «Просто мы откладываем деньги на игру». Рука Йосимы врезалась в лицо короля, и он покачнулся назад. «Лжец!» Удар не причинил ему настоящей боли, но в то же время показался ему смертельным. «Бог мой», — говорил себе король, — «я труп. Удача отвернулась от меня». «Капитан Йосима», — Брав двинулся к ним от двери. Он знал, что вмешательство бесполезно. Возможно, от этого всем будет еще только хуже, но он должен был попробовать. «Молчать!» — рявкнул Йосима. «Этот человек лжет! Это ясно всем, паршивые янки!» Йосима повернулся спиной к Брафу и в упор посмотрел на короля. «Дайте мне вашу фляжку». Словно во сне король снял свою фляжку с полки и протянул ее японцу. Йосима вылил из нее воду, потряс около уха и заглянул внутрь. Затем отшвырнул в сторону и шагнул к Тексу. «Дайте мне вашу фляжку». Желудок Питера Марлоу опять сжался, погнав наверх новую волну тошноты. «Как быть с нашими фляжками?» — вопил его мозг. «А Мак и Ларкин, их сейчас тоже обыскивают. И что мне делать, если Йосима спросит мою?» Он подавился рвотой и, пошатываясь, шагнул к окну. Йосима, не торопясь, обошел весь барак, заглянув в каждую фляжку. Наконец он остановился перед Питером Марлоу. «Вашу фляжку». «Я...» — начал было Питер, но опять тошнота накатила, колени подогнулись, и он не смог произнести больше ни слова. Йосима повернулся к Сагате и что-то зло проговорил по-японски. «Хай!» — Сагата коротко поклонился. «Вы...» — Йосима ткнул пальцем в Грея. Отправляйтесь с этим человеком и охранником и принесите сюда его фляжку».
«Очень хорошо».
«Извините меня, сэр», — быстро сказал король. «Его фляжка здесь». Король засунул руку под кровать и вытащил оттуда фляжку, свою запасную, которую он припрятал там на черный день. Йосима взял ее в руки. Она была очень тяжелой. Достаточно тяжелой, чтобы содержать радио. Или часть радио. Он вынул пробку и перевернул ее вверх дном. На пол побежала струя сухого риса. Рис продолжал сыпаться, пока фляжка не опустела и снова не стала легкой. Никакого радио внутри не было. Йосима отшвырнул фляжку.
«Где радио?»
— проорал он. «Здесь нет никакого радио», — начал Брав, молясь про себя, чтобы Йосима не задумался, зачем англичанину, который пришел навестить друга, понадобилось прятать свою фляжку под кровать.
«Молчать!»
Йосима и охранники обыскали весь барак, убедившись, что других фляжек в нем нет. А затем Йосима еще раз проверил те, что были изъяты.
«Где радио, спрятанное во фляжке?» — неистовствовал он. «Я знаю, что оно здесь, что один из вас его прячет. Где оно?»
«Здесь нет никакого радио», — повторил Брав. «Если хотите, мы разберем для вас весь барак до основания». Йосима понял, что каким-то образом полученная им информация была неверна. На этот раз ему не назвали место, где устроен тайник. Сообщили только, что радио спрятано во фляжке или во фляжках. И сегодня вечером один из владельцев такой фляжки находится как раз сейчас, в этот самый момент, в бараке американцев. Кто? Он, конечно, мог бы отправить их всех в караульное помещение, только это не поможет. Без радио — нет. Генерал не любил просчетов. А без радио... Значит, на сей раз его постигла неудача. Йосима повернулся к Грею. «Вы проинформируете коменданта лагеря, что все фляжки конфискуются. Все они должны быть доставлены в караульное помещение сегодня же».
«Есть, сэр», — ответил Грей.
Его лицо, казалось, все превратилось в глаза. Йосима понимал, что к тому времени, когда фляжки будут доставлены в караульное помещение, та или те, которые содержат радио, будут зарыты или спрятаны. Но это не имело значения. Искать потом будет легче, потому что тем, кто собрал новое радио, придется сменить тайник, а когда они станут перепрятывать фляжки, невидимые глаза будут повсюду. А кто бы мог подумать, что радио можно засунуть в обыкновенные фляжки?
«Американские свиньи!» — прорычал он. «Думаете, вы такие умные, такие сильные, такие большие? Так вот, запомните, если эта война будет продолжаться 100 лет, мы все равно победим вас. Даже если вы разгромите немцев, мы можем вести войну в одиночку. Вам никогда не сокрушить нас. Никогда. Вы можете убить многих из нас, но мы убьем ваших солдат еще больше. Вам никогда не покорить нас, потому что мы терпеливы и не боимся смерти. Даже если на это уйдет 200 лет, рано или поздно мы разгромим вас».
Он в ярости зашагал к двери. Брав подождал, пока Йосима не вышел, и повернулся к королю. «Ты как будто всегда считался расторопным малым, и тем не менее ты позволяешь этому японскому ублюдку и охранникам вваливаться в твой барак, когда у тебя стол чуть не ломится от денег. Тебе бы нужно провериться у врача. По-моему, у тебя с головой не все в порядке».
«Так точно, сэр. Не в порядке, чтоб я сдох».
«И вот еще что. Где алмаз?»
«Какой алмаз, сэр?»
Брав сел. «Меня вызвал к себе полковник Смедли Тейлор. Он сказал, что у капитана Грея есть информация о наличии у тебя кольца с бриллиантом, которого у тебя быть не должно. У тебя и у капитана авиации Марлоу. Разумеется, если дело кончится обыском, мое присутствие при этом обязательно. И я не возражаю против проведения капитаном Греем такого обыска, при условии, что я буду находиться здесь же. Мы как раз собирались к вам с визитом, как вдруг врывается Йосима с охранниками и начинает брызгать слюной и визжать, что собирается, мол, обыскать весь ваш барак, потому что один из вас, видите ли, прячет во фляжке радио. Господи, сбрендить можно от всех этих фантазий, нет? Грею и мне было приказано сопровождать его. Теперь, когда обыск закончился, он благодарил Бога, что никакого радио во фляжке тут не оказалось. Он также понял, что король и Питер Марлоу имеют к этому радио самое прямое отношение. Зачем бы еще король стал притворяться, что американская фляжка принадлежит англичанину? «Ну ладно», — сказал Брав королю, — «раздевайся, тебя обыщут, и твою кровать, и черный ящик тоже». Он обернулся. «А вы, ребятки, не шумите, продолжайте играть, как играли». Он бросил на короля косой взгляд. «Разве что ты сам захочешь отдать алмаз».
«Какой алмаз, сэр?»
Король начал раздеваться, а Брав подошел к Питеру Марлоу. «Принести тебе чего-нибудь, Пит?» — спросил он.
«Хорошо бы пару глотков воды».
«Текс», — распорядился Брав, — «принеси-ка воды». Он опять повернулся к Питеру.
«Ты выглядишь ужасно. Что с тобой?» «Просто лихорадка. Что-то здорово скрутило».
Питер прилег на койку Текса и попробовал улыбнуться.
«Этот проклятый джаб напугал меня до смерти».
«Меня тоже». Грей прощупал всю одежду короля, перерыл черный ящик, полки, мешок с бобами, и все в бараке были поражены, когда алмаза он так и не нашел. «Марлоу!» — Грей вырос рядом с ним. Глаза Питера Марлоу покраснели, он почти ничего не видел перед собой.
«Да».
«Я хочу обыскать вас». «Послушайте, Грей», — вмешался Брав, — «вы имеете полное право на обыск американцев, пока я здесь. Но у вас нет таких полномочий, чтобы...»
«Ладно, все в порядке», — проговорил Питер Марлоу, — «я не возражаю. Если я не...» Он только подумает. «Пожалуйста, помогите мне немного».
Питер Марлоу снял саронг и бросил его и толстую пачку денег на койку. Грей тщательно прощупал все швы. Пусто. Он сердито швырнул саронг назад. «Откуда у вас эти деньги?»
«Выиграл», — ответил Питер Марлоу, надевая саронг.
«Вы!» — рявкнул Грей королю. «Что это такое?» Он поднял и показал ему еще одну пачку денег.
«Выигрыш, сэр», — с невинным видом произнес король, натягивая брюки.
Брав спрятал улыбку.
«Где алмаз?» «Какой алмаз, сэр?»
Брав встал со стула и подошел к покерному столу.
«Похоже, никакого алмаза нет».
«Тогда откуда же здесь столько денег?» «Этот человек утверждает, что все эти деньги выиграны в карты. Закон не запрещает играть на деньги. Разумеется, я, как и вы, не одобряю азартных игр», — добавил он с легкой усмешкой, пристально глядя при этом на короля. «Но вы знаете, что это невозможно!» — выпалил Грей.
«Маловероятно, вы хотите сказать», — поправил его Брав.
Ему было жаль Грея, с его блестящими, как у безнадежного больного, глазами, подергивающимся ртом, дрожащими руками. Искренне жаль.
«Вы хотели произвести обыск, вы его произвели. Никакого алмаза нет».
Он замолчал, увидев, что Питер Марлоу, шатаясь, двинулся к двери. Король подхватил его как раз в тот момент, когда он уже падал.
«Погоди, я помогу тебе», — сказал король.
Он повернулся к Брафу.
«Я, пожалуй, провожу его до барака».
«Оставайся здесь», — приказал Брав. «Грей, может быть, вы ему поможете?» «Насколько это касается меня, он вообще может сдохнуть, как собака».
Грей перевел взгляд на короля.
«И ты тоже. Но не раньше, чем я тебя поймаю. А я тебя поймаю».
«Когда это случится, я намотаю ему на всю катушку», — Брав, прищурившись, посмотрел на короля. «Правильно?»
«Так точно, сэр».
Брав опять повернулся к Грею. «Но до тех пор, или пока он не ослушается моего приказа, мы ничего не можем сделать».
«Ну так прикажите ему прекратить подпольную торговлю», — запальчиво предложил Грей.
Брав скрыл свое раздражение. «Чего так и не сделаешь ради спокойной жизни», — покорно произнес он и сразу почувствовал, что отношение барака к нему стало неприязненным. Он улыбнулся про себя.
«Сукины дети».
«Ты», — обратился он к королю, — «я приказываю тебе прекратить подпольную торговлю. Под подпольной торговлей я понимаю продажу пищи, равно как и других вещей, всего абсолютно, нашим военнопленным, продажу с прибылью. Отныне ты ничего не должен продавать ради прибыли».
«Подпольная торговля — это в первую очередь занятие контрабандой».
«Капитан Грей, продажа с прибылью или даже кража чего-то у врага не является подпольной торговлей. В этом нет ничего предосудительного».
«Но это нарушение приказа».
«Джаповского приказа. А я не признаю приказов врага. А они — наши враги».
Брафу не терпелось скорее покончить с этой глупой комедией. Никакой подпольной торговли, это приказ.
Да, что-что, выгораживать друг друга вы, американцы, умеете, это я должен признать.
Вот что, придержи-ка язык. Для одного вечера я уже достаточно всего выслушал от Йосимы. Здесь никто не занимается подпольной торговлей и не нарушает законов, которые действительно являются законами, насколько мне это известно. Если я поймаю кого-нибудь на краже или спекуляции едой или лекарствами, я лично оторву поганцу руки и затолкаю их ему в глотку. И я являюсь старшим из американских офицеров, и эти люди находятся в моем подчинении, и все будет так, как я сказал, понятно?
Грей из-под лобья посмотрел на Брафа и пообещал себе, что отныне будет следить и за ним тоже.
Паршивые солдаты, паршивые офицеры. Он повернулся и вышел из барака.
«Текс, помоги Питеру добраться до его койки», — распорядился Браф.
«Конечно, Дон».
Текс взял англичанина на руки и улыбнулся своему командиру.
«Прям как младенец, сэр», — сказал он и вышел со своей ношей.
Браф, не мигая, смотрел на деньги, по-прежнему лежавшие на столе.
«Да», — произнес он с коротким кивком, словно разговаривая сам с собой.
«Азартные игры — это нехорошо. Черт подери, совсем нехорошо». Он посмотрел на короля и ласково спросил.
«Я лично не одобряю азартных игр. А ты?»
«Будь осторожен», — сказал себе король. У Брафа на лице опять появилась эта подлая офицерская мина. «Господи, как это получается, что только у офицеров, черт бы их побрал, бывает такое выражение лица, и ты всегда его можешь распознать, и всегда чуешь опасность за 20 шагов».
«Ну, — сказал король, предлагая Брафу сигарету и поднося ему зажигалку, — наверное, это зависит от того, как на это смотреть».
«Спасибо. На свете нет ничего лучше настоящей сигареты».
Взгляд Брафа снова уперся в короля.
«И как же вы на это смотрите, капрал?»
«Если выигрываю, смотрю хорошо. Если проигрываю, не очень хорошо». И добавил про себя. «Сукин ты сын, что же у тебя на уме, черт возьми?»
Браф хмыкнул и опустил глаза на пачку денег перед табуретом, на котором сидел король. Задумчиво кивая головой, он хрустнул стопкой, приподняв ее с краю большим пальцем, потом взял в руки всю пачку. В его глазах отразились высокие стопки, лежавшие перед каждым из игроков.
«Похоже, в этой школе все только выигрывают», — все так же задумчиво заметил он, не обращаясь ни к кому в отдельности.
Король ничего не ответил.
«Сдается мне, что ты вполне можешь позволить себе сделать вклад».
«А?
Вот именно, а, черт возьми». Брав взвесил пачку на руке. «Примерно вот столько. Это пойдет в наш растреклятый общий котел. Для офицеров и рядовых одинаково».
Король издал протяжный стон. «Добрых 400 долларов».
«Господи Иисусе, Дон, играть на деньги — вредная привычка. Как и поминать имя Господа в суе, черт возьми. Ты играешь в карты, ты мог бы и проиграть эти деньги. Где бы ты тогда оказался? Вклад спасет твою душу для лучшей участи».
«Торгуйся, дурак», — подстегнул себя король. «Попробуй сойтись наполовине».
«О да, я был бы счастлив.
Вот и отлично».
Брав повернулся к Максу.
«Ты тоже, Макс».
«Но, сэр», — возмущенно начал король,
— «ты уже сказал свое слово».
Макс переминался с ноги на ногу, стараясь не смотреть на короля. Брав заметил это и сказал:
«Правильно, Макс, посмотри на него. Хороший человек. Он внес свой вклад. Чем же ты, черт побери, хуже?»
Брав отделил по 3/4 пачки от каждой на столе и быстро пересчитал деньги. Прямо перед ними. Король мог только сидеть и смотреть.
«Выходит, по 10 на человека в неделю в течение 6 недель», — подвел итог Брав. «Получка по четвергам. Ах да, Макс, собери все фляжки и отнеси их в караулку. Прямо сейчас».
Он засунул деньги в карман и двинулся к двери. На пороге его остановила неожиданно пришедшая в голову мысль. Он снова достал деньги и отделил 1 5-долларовую бумажку. Глядя королю в глаза,
Он бросил ее на середину стола. «Это на похороны». Его улыбка была ангельской. «Спокойной ночи, ребятки». По всему лагерю полным ходом шел сбор фляжек. Мак, Ларкин и Питер Марлоу сидели в бунгало полковника. На кровати рядом с Питером Марлоу лежали их фляжки.
«Мы могли бы извлечь радио и выкинуть сами фляжки в выгребную яму», — говорил Мак. «Эти чертовы штуки теперь будет трудно прятать».
«Мы могли бы выбросить их в яму со всем, что в них есть», — сказал Ларкин.
«Вы это, конечно, не всерьез предложили, полковник, правда?» — спросил Питер Марлоу.
«Нет, кореш, но я это сказал, и мы все должны решить, что будем делать».
Мак взял в руки одну из фляжек. «Может быть, они вернут все остальные через день-другой? У нас не получится спрятать начинку этих фляжек лучше, чем она спрятана сейчас».
Он поднял глаза и сказал со злобой.
«Но кто этот подонок, который пронюхал про них?»
Они посмотрели на фляжки.
«Мне кажется, подошло время слушать новости», — спросил Питер Марлоу.
«Верно, парень», —
кивнул Мак и посмотрел на Ларкина.
«Я согласен», — сказал полковник.
Король еще не спал, когда в окно заглянул Тимсон.
«Кореш?»
«Ну?»
Тимсон показал ему толстый пакет с деньгами.
«Мы получили те 10, что ты заплатил».
Король вздохнул, отпер черный ящик и передал Тимсону то, что ему причиталось.
«Спасибо, кореш!»
Тимсон коротко хохотнул. «Я слышал, у тебя сегодня вышел крупный разговор с Греем и Йосимой».
«Ну так и что?»
«Ничего. Жаль только, что Грей так и не нашел камня. Не хотел бы я оказаться тогда на твоем месте или на месте Питера, если уж на то пошло. Господи, нет, очень опасно. Правильно я говорю?»
«Катись к черту, Тимсон».
Тимсон рассмеялся.
«Просто дружеское предупреждение, ну?» «Да, вот еще что. Первый рулон сетки у вас под бараком. Хватит клеток на 100 или около того».
Он отсчитал $120.
«Я продал первую партию товара по 30-ке за ногу. Вот твоя доля, 50/50.
«Кому они достались?»
Тимсон подмигнул.
«Так, кое-кому из моих друзей. Пока, кореш».
Король расслабленно вытянулся на постели и проверил, плотно ли подоткнут под матрас накомарник. Ощущение близкой опасности не проходило. Он понимал, что сможет пойти в деревню не раньше, чем через 2 дня. А за это время много глаз будут следить за ним и ждать. Спал он в ту ночь плохо и весь следующий день провел в бараке в окружении своей охраны. После обеда японцы провели неожиданный обыск бунгало старших офицеров. 3 раза охранники осматривали маленькие комнатки, прежде чем их отозвали. Когда настала ночь, Мак пробрался в отхожее место и вытянул все 3 фляжки, которые болтались на веревке, спущенной в выгребную яму. Он почистил их, принес в комнату и соединил. Он, Ларкин и Питер Марлоу прослушали новости и запомнили их. После этого он не стал относить фляжки назад в их новый тайник, потому что, хотя он и был очень осторожен, он знал, что его видели. Они втроем решили больше не прятать фляжки. Они понимали, без всякого отчаяния, что очень скоро их схватят.